Библейская доктрина и опыт каждого, кто пусть и не силен в доктрине, но зато встретился с Богом, говорит нам о том, что первоначально созданный Богом человек был совершен и был счастлив. Но ослушавшись, стал таким, каков он теперь, упал туда, где он теперь, и никакими силами не может вытащить себя из тьмы и мрака этого небытия, обратно к небу и к бытию. Более определенно, что оно означает, полагаю, что рассказ книги «Бытия» о запретном плоде, безусловно, символичен, но при этом символизирует он какие-то абсолютно реальные события, какие-то вполне реальные сдвиги в человеческой природе и в мироздании в целом. Сдвиги, трагические последствия которых мы так или иначе ощущаем ежеминутно. Еще конкретнее. Я верю, что Бог, который есть единственная реальность, словом своим возвал мир и человека к бытию внутри этой реальности, а отнюдь не вне. Тварное бытие призвано было покоиться в этой реальности. Она была целиком внутри его света, и природа твари, соответственно, была качественно иной по сравнению с нынешней, преображенной, если бы в этом слове уже не было заложено горькое осознание того факта, что кажущаяся нам теперь изначальная наша природа не такова, что она должна быть изменена, преображена. На самом деле, по замыслу Бога все было иначе, и как раз изначально сотворенная им человеческая природа была абсолютно одухотворенной. И это не метафора, а вполне конкретное качественное определение. И просветленной, а все, что случилось потом, просто исказило эту природу. Первоначально человек был создан для вечной радости в Боге, и он был с ним. Он был так сотворен, что Бог, безо всяких усилий с его стороны, был первым в его мыслях и в его чувствах. Выразим максимально отчетливо. Бог творит человека, цель и источник существования которого отнюдь не в нем самом, не потому что наш Господь горд и в гордости своей хочет, чтобы вся тварь славила его, но потому что он, будучи единственным источником жизни, просто не может творить иначе. Подсолнечник тянется к солнцу не потому, что солнце в своей гордости требует этого, но потому, что само существование цветка основано на свете и его источнике. Сравнение тривиально, за что я прошу прощения, но, по-моему, весьма выразительно. Само существование человека основано на свете и его источнике. И только в том помрачении, которое наступило после грехопадения, мы могли забыть об этом и придумать десятки других объяснений собственной жизни. Залитый божественным светом стоит перед нами еще не изведавший запретного плода Адам, залитый светом и обращенный к тому, кто и есть сам этот свет. Ибо только это и естественно в самом глубоком смысле этого слова, для неискаженной человеческой природы, так же естественно, как естественно подсолнечнику поворачиваться вслед за солнцем. Не павший еще человек отчетливо знает, какое немыслимое и единственно для него нормальное счастье быть в этом свете, в этих горячих лучах божественной любви и дружбы. Он знает, что для этого света только он и сотворен, что только в нем вообще и возможно и осмысленно его человеческая экзистенция, латинское «существование». Но с другой стороны, забыть хоть на мгновение об источнике света или, более того, вообразить, что этот свет в нем самом для неиспорченного грехом человека примерно то же, что для нас решить, что мир освещается не солнцем, а нашей настольной лампой. Все его существо, отнюдь не только то, что мы теперь именуем сознанием, и существование основы на абсолютно самоочевидном опыте, он создан для бытия в свете, в нем самом по себе света этого нет. Единственное, что естественно для него, быть с тем, кто есть свет. Как бы передать неверующим этот достовернейший опыт верующего? Можно допустить, что есть люди, ни разу не пережившие присутствие Бога в своей жизни, точнее, ни разу не распознавшие это присутствие. Но вполне определенно можно сказать, что каждый человек испытывал мгновения, ценность которых и теперь, по прошествии многих лет, несопоставима для него со всем остальным пережитым им. мгновения, выпадающие из общего потока времени и входящие в сам состав личности, в то, что, собственно, ее и образует, мгновения, в которых сам человек распознает что-то более важное и истинное о себе, чем то, что он привык знать, связано это, как правило, с любовью к другому существу. Это вполне понятно, ведь после любви к Богу это главное, для чего мы сотворены». И в жизни людей, не знающих Бога, любовь к другому и к другим, решающий прорыв в вечность, главное свидетельство и напоминание о нездешней, не вмещающейся в этот мир природе нашей души. Истина в каждом из нас именно в этих мгновениях, пока мы не с Богом. Истину эту о себе мы познаем лишь косвенно, в таких вот мгновенных вспышках, озарениях. Но полностью раскрываемся мы лишь в Боге, и в нем начинаем знать себя. И хоть отчасти совпадать с собой истинными. Первый же человек, живший в Боге, не нуждался в этих намеках, ибо вся его жизнь была одним непрерывным моментом истины, истины о Боге и истины о себе. Существование его совпадало с его сущностью, с Божьим замыслом о нем, и в лучах щедро даруемого ему света сам он был абсолютно и всецело просветлен. Опять же хочу подчеркнуть, я использую здесь эти выражения не как метафоры, но как обозначение самого качества человеческой природы в том виде, в котором и задумал ее Господь. Что произошло дальше? Та катастрофа, которую верующие люди называют грехопадением, и которая абсолютно изменила природу тварного мира, в том и состояло, что, осознав наряду с Богом себя, человек себя Богу предпочел и, отвернувшись от Бога в самоубийственном акте богоотвержения, обратился к себе самому. «Так как это возможно, спросите вы, как это вообще возможно после всего, что мы сказали об изначальной природе человека?» Да, невозможно представить себе восставший подсолнечник, отказавшийся от солнца и вознамерившийся в себе самом искать живительный свет. Но то отличие от всей остальной твари, которое с самого начала Господь дал сотворенному по его образу и подобию существу, называется свобода и заключается в том, что у человека всегда есть выбор – повернуться к свету или отвернуться от света, возлюбить Бога или возлюбить себя, быть с Ним или быть собой. Почему? Почему он допустил, чтобы Адам и Ева пали? Почему он оставил дерево в Едемском саду и не исключил самую возможность ослушания и падения, а мы теперь страдаем от его непредусмотрительности? Спрашивают неверующие. Потому, отвечает верующий, что Бог хочет нашей свободной любви. В сущности, Бог хочет просто любви, которая всегда свободна, а не принудительного послушания. Он оставил нам свободу выбирать, потому что возлюбил нас. И хотя едва лишь приступая к творению, Бог уже видел, чем обернется для нас эта свобода, Он все равно не пожелал лишить нас выбора. «Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут, а у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли». Еремия, 5 глава, 22-23 стихи. «Ни волны моря, ни ночные светила, ни птицы, ни звери не могут пойти против его воли, но у человека всегда есть возможность отступить и пойти своим путем». Если вам кажется это странным, спросите себя, пожелали бы вы, чтобы тот или та, кого вы любите больше всего на свете, принадлежали вам просто по принуждению. Не думаю, что найдется человек, согласный на такую любовь. Что же удивительного в том, когда Господь, для которого каждый из нас абсолютно самоценен и единствен, каждому из нас оставил свободу любить или не любить его? Эта свобода была вручена человеку с первого мгновения его существования, и именно она и сделала возможным роковое решение. В какой-то момент человек решил жить сам, захотел сам стать Богом. «Будете как боги», — посулил змей, — это и есть кратчайшая формула восстания против Бога. «Они захотели стать существительными, а человек — прилагательное», — справедливо заметил некто. Сторонники гуманистического мировоззрения передернутся от этой фразы. Мы привыкли считать, что человек это звучит гордо. Еще раз, сотворенный для любви Божьей и для личных взаимоотношений с Богом, человек не знает себе равных в тварном мире, и в этом смысле, вне всякого сомнения, звучит гордо. Когда человек просто соответствует своей изначальной конструкции, тому, как и для чего он был создан, он прекрасен и действительно является венцом творения. Но как только он захотел стать существительным и в полном противоречии со своей природой, с самим замыслом о себе, вообразил, что может жить для себя и из себя, что в нем и в самом достанет света, чтобы освещать его жизнь, как только он, используя наше сравнение, решил и впрямь осветить мир настольной лампой, точнее, настольная лампа не подключена ни к чему, потому что в мире есть единственный источник света, и все, что не соединено с ним, не светит вообще. Сплошной мрак немедленно окружил того, кто еще минуту назад купался в лучах божественного сияния. Нет сомнения, что Адам мгновенно осознал, что он совершил. Невозможно не заметить, что свет сменился абсолютной тьмой. Но было уже поздно, выбор был сделан, человек сказал «нет Богу». Катастрофа космических масштабов сотрясла мироздание, и тварь, рыдая и стеная, покорилась суете и плену тления. И потянулась земная история падшего мира, века и тысячелетия греха, страдания, скорби и смерти. Так мы оказались без Бога, и так мы оказались, по сути, в аду, ибо ад и есть не что иное, как сознание человека, сосредоточенное на себе, занятое собой и полностью оторванное от реальности, полностью закрытое для нее. Можно с уверенностью сказать, что разница между земной жизнью и адом в том и состоит, что здесь, на земле, еще ничего не кончено. И у каждого из нас есть выбор, есть возможность открыть себя реальности, есть возможность из ада, замкнутого на себе, «я», выйти к свету и соединиться с ним. Там этой возможности уже не будет, и попав туда, отвергшее свет «я» навеки останется само собой. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Итак, созданный для того, чтобы быть в свете, человек лишился божественного освещения и оказался во тьме. Пав, Адам не мог не испытать со всей остротой, как черен окруживший его мрак, и в этом смысле он просто не мог обольщаться, считая себя самодостаточным. Лишь единожды впал он в этот соблазн и слишком огромную заплатил цену, чтобы продолжать заблуждаться. Но год за годом и век за веком, живя во тьме, люди постепенно, на самом деле чудовищно быстро, привыкли к этой тьме и, что воистину страшно, стали принимать ее за норму. Людям стало казаться, что это и есть нормальная жизнь, что мир, разумеется, плох, но в этом ужасном мире можно попытаться прожить более-менее благополучно, и что ничего другого в любом случае нам не надо». Люди, живущие в этом мире, различаются по тому, распознали ли они тьму как нечто ненормальное, и в сущности глубоко противоестественное нашей изначальной природе ту нормальную и естественную жизнь, которой живет каждый, кто не познал Бога. Или же их вполне устраивает эта самая естественная жизнь с центром в самом себе, и они даже не подозревают о возможности какого бы то ни было другого центра. Только не думайте, что во втором случае речь идет об отъявленных эгоистах, живущих в традиционном смысле слова для себя, и что к тем, кто живет, так сказать, для других, это не относится. Дело вообще не в этом. Не включенная лампа может быть более или менее красивой, может стоять в том или ином другом месте, вписываться или не вписываться в обстановку, пока она не включена, она не будет светить. Точно так же человек может жить лучше или хуже, для себя или для других. Но пока он пытается жить из себя, а не черпает свою жизнь в Боге, пока он не соединен с тем для бытия, в котором он и создан, он во тьме и не будет светить». Сравнения эти не слишком оригинальны, не слишком изысканы, но мне в общем и не до изыска. Когда ты сам уже зряч, это кажется до предела простым и очевидным, но я по себе помню, как же трудно было прозреть, и больше всего на свете хочу найти слова для тех, чьи глаза еще слепы, горе тем, которые тьму почитают светом и свет тьмою. Грехопадение нарушило саму основу нашего существования, она отключила нас от реальности, но есть те, кто осознают свою неосвещенность и ищут и жаждут света, а есть и те, кому вполне достаточно себя, кто нормально и даже комфортно чувствует себя в этой тьме, кто старается лишь обзавестись необходимыми для этой жизни навыками и не помышляет о какой бы то ни было другой жизни. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные – С этими словами Господь сошел на эту землю, и света, который Он принес, достало бы на то, чтобы каждый распознал свою болезнь, свою слепоту, чтобы каждый вслед за слепорожденным, исцеленным Иисусом воскликнул: «Я был слеп, а теперь вижу». Но как ни поразительно это для верующих, столько света, столько любви и столько милости, и все равно есть те, кто отвернулся, те, кто ненавидит свет и не идет к свету, те, кто слышать не хочет о своей болезни. Вот граница, лишь переступив за которую, человек начинает искать Бога. И истинная разница между людьми не в том, что они здоровы, а другие больны. После грехопадения больны все, и каждый человек, пока он не возрожден Богом, пока он силой свыше не преобразован в чадо Божье, он болен, он имеет нужду во враче. Но только одни осознают свою болезнь и свою нужду. Другие считают себя здоровыми, и им в голову не приходит мысль о лечении. Потому-то так по-разному воспринимается евангельская весть. Одно дело давать надежду на исцеление тому, кто знает о своей болезни, и в этом смысле нести действительно благую весть. Совсем другое – впервые сообщать больному то, что он болен, сообщать диагноз в надежде на то, что он согласится лечиться. Именно в этом различие между Симоном Фарисеем и грешницей, обливавшей слезами ноги Иисуса. Она слишком хорошо знала, что больна, и знала свою нужду во враче. Знала также, что в себе самой ей не найти исцеления. Знала, каким мраком полна ее жизнь, и всем своим существом молила о свете и рвалась к свету. Симон же, бывший фарисеем и, следовательно, одним из наиболее религиозных людей своего времени, и в глазах людей, и, главное, в собственных глазах, вел жизнь праведную и беспорочную, и был человеком достойным, ни от кого не зависящим и ни в ком не нуждающимся. Ему ли припадать в слезах и раскаяниях к чьим-то ногам? Самодостаточность – вот имя той страшной болезни, которая вошла в мир вместе с первым грехом и которая по сей день разъедает сердца и ослепляет глаза, заставляя считать себя самого центром и источником своего существования. И снова, какие же слова будут достаточно выразительны для того, чтобы и неверующий, невидящий увидел? Приведу еще один уже традиционно неуклюжий пример. Представьте себе планету, отказывающуюся от солнечного света, решившую самостоятельно освещать себя и, соответственно, погруженную в ледяной мрак. Представьте себе невозможное, что каким-то непостижимым образом на планете этой сохранилась жизнь. Представьте себе обитателей этой планеты, никогда не видевших света и убежденных, что то, как они живут, единственно возможный способ существования. Представив себе это, постарайтесь понять, как выглядит с точки зрения верующего человека, с точки зрения реальности, человек, живущий без Божьего света и убежденный, что ему достаточно себя самого. Кто читал Платона, знает, что задолго до Иисуса не только евреи, которым Бог открыл себя, но и не знавшие Бога язычники распознали, что человек во тьме, и что из тьмы этой, из знаменитой платоновской пещеры, он может и должен выйти к свету. Еще не написаны Иоанном его переворачивающие душу слова о свете истинном, пришедшем в мир. Еще века до его прихода, но сколь многие сердца уже истаивают в стремлении выйти из тьмы и увидать этот свет. Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Нашедшие Господа знают, что и ищем-то мы Его лишь тогда, когда Дух Его работает в нашем сердце, и что с того самого мгновения, когда, повиновавшись наконец Его зову, мы начинаем искать Его. Он не оставляет нас ни на минуту, сквозь человеческие наши сомнения и слабости, ведя нас к вере и ко встрече с Собой. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего», — пишет Давид. Удивительно видеть, сколько бесконечно емкими и живыми могут оказаться обычные, казалось бы, слова, когда говорящий «Господь». Это невероятно точно. Да, сердце мое рвется к тебе, сердце мое велит мне искать тебя. Но говорит-то оно от тебя. Тобой, Господи, только тобой вложена в него эта ничем неутолимая жажда, это страстное алканье. Многие спросят, в чем же тогда наша ответственность за неверие и незнание Бога, если никто иной, как Он Сам, побуждает нас искать Его? Одним, мол, Он дает этот дар веры, другим нет. Что же здесь от нас? Бог ищет каждого, и каждого призывает искать Его. Он говорит с каждым и с каждым по-разному. Через Слово Свое, через кажущуюся неожиданной встречу, через чьё-то свидетельство. Наша же ответственность в том, что мы или следуем Его призыву, или отворачиваемся от Него. У этого же стиха из 26-го псалма есть продолжение, и целиком он звучит так. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Вот этот ответ, которого Бог ожидает от каждого, ибо призыв Его – искать лица Его, и обращен каждому. Это один возможный ответ. «Я буду искать лица Твоего, Господи». Но может быть и другой, прямо противоположный. «Я не буду искать лица Твоего». И значит, наша свобода и наша ответственность по-прежнему при нас. «Я буду искать Тебя». О нет, это еще не личная встреча с Богом, не возрождение всего существа Его Духом и Его благодатной силой, но это та точка, которой приводит Господь каждого, взыскавшего Его. Та точка, где на коленях мы говорим Богу: «Все, Господи, я делаю то, что могу, я не могу сам себя обновить и возродить, но я могу отдать себя полностью в Твои руки, в вере и уповании, что рано или поздно мои глаза, не глаза другого, увидят Тебя».